Глава 7. Завещание Альбуса Дамблдора. Он шел по горной дороге в холодном синем сиянии утренней зари. Далеко внизу различался окутанный туманом призрак маленького городка. Не в нем ли живет человек, которого он ищет? Человек, в котором нуждается так сильно, что способен думать только о нем, человек, которому известен ответ, известно решение его проблемы. «Эй, просыпайся!» Гарри открыл глаза. Он снова лежал на раскладушке посреди тусклой комнаты Рона. Сычек спал, засунув голову под крохотное крыло. Шрам на лбу Гарри покалывало. «Ты бормотал во сне, правда?» «Ага. Григорович. Ты все время повторял «Григорович». Очков на Гарри не было, лицо Рона расплывалось перед ним. «А кто этот Григорович? Откуда мне знать? Это же ты называл его имя?» Гарри потер лоб, размышляя. У него было смутное представление, что он слышал это имя прежде, но где, Гарри вспомнить не мог. «Думаю, Волан-де-Морт ищет его». «Бедняга!» — с пылом произнес Рон. Гарри сел, потирая шрам, еще не проснувшись окончательно. Он попытался точно припомнить свой сон, но в памяти всплыли лишь горизонт в горах да очертания городка в глубокой долине. «Я думаю, он за границей». «Кто? Григорович?» «Волан-де-Морт. Думаю, он отправился за границу искать Григоровича. На Британию это место не походило». «Считаешь, ты снова заглянул в его сознание?» Теперь в голосе Рона звучала тревога. «Сделай милость, не говори Гермионе», — сказал Гарри, «хотя я не понимаю, как, по ее мнению, я могу справиться со своими снами». Он смотрел на маленькую клетку Сычика, пытаясь понять, откуда ему известно это имя — Григорович. «По-моему, — медленно произнес Гарри, — он имеет какое-то отношение к Виддичу. Между ними есть некая связь, но я не могу ее вспомнить». «К Виддичу?» — переспросил Рон. «А ты уверен, что думаешь не о Горговиче?»
«О ком?»
«Драгомир Горгович. Охотник, 2 года назад перешел в команду пушки Педл, получив баснословный гонорар. Держит рекорд сезона по числу бросков квофла».
«Нет», — сказал Гарри, — «о Горговиче я точно не думал».
«Я тоже стараюсь о нем не думать», — сказал Рон. «Ну, так или иначе, с днем рождения».
«Черт, действительно, я и забыл. Мне же исполнилось 17.
Гарри схватил лежавшую рядом с раскладушкой палочку, направил ее на заваленный невесть чем стол, на котором оставил очки, и произнес: «Акцио, очки!» И хотя до них было всего-то около фута, почему-то оказалось очень приятно смотреть, как они летят к нему по воздуху, то есть пока очки не ткнули Гарри в глаз.
«Чистая работа!» — фыркнул Рон.
Чтобы отпраздновать избавление от надзора, Гарри пустил вещи Рона летать по комнате, отчего Сычек проснулся и взволнованно заметался по клетке. Он попытался также чародейным образом завязать шнурки на своих кроссовках и потом несколько минут распутывал получившиеся узлы. И исключительно удовольствия ради превратил оранжевые костюмы команды пушки Педл, изображенные на висевшем в комнате Рона плакате, в синие.
«Ширинку я бы на твоем месте все же вручную застегивал», — посоветовал ему Рон и захихикал, увидев, как Гарри торопливо проверяет ее состояние.
«Держи подарок».
Только разверни его здесь, подальше от маминых глаз.
— Книга? — спросил Гарри, принимая прямоугольный сверток.
— Некоторое отклонение от традиции, тебе не кажется?
— Это, знаешь ли, не просто книга, — ответил Рон. — Это чистое золото. 12 безотказных способов, позволяющих зачаровывать волшебниц. Тут все, что следует знать о женщинах. Будь она у меня в прошлом году, я бы точно знал, как избавиться от лаванды и как поладить с... В общем, Фред с Джорджем дали мне экземпляр, и я много чему научился. Ты удивишься, но там не только о работе палочкой. Спустившись в кухню, они обнаружили на столе горку ожидавших Гарри подарков. Билл и мсье де Лакур доедали завтрак. Миссис Уизли что-то жарила на сковородке, разговаривая с ними.
«Артур просил поздравить тебя с 17-летием, Гарри», — расплывшись в улыбке, сказала она. «Ему пришлось пораньше уехать на работу, но к обеду он вернется». «Наш подарок вон он, на самом верху».
Гарри сел, взял квадратный сверток, на который она указала, развернул его. Внутри обнаружились часы, очень похожие на те, которые мистер и миссис Уизли подарили на 17-летие Рону, золотые, с кружащими по циферблату звездами вместо стрелок.
«Существует традиция дарить волшебнику на совершеннолетие часы», — сказала от плиты миссис Уизли. «Боюсь, эти не такие новые, как у Рона. Они принадлежали моему брату Фабиану, а он был не очень аккуратен с вещами. У них сзади небольшая вмятинка, но...» Продолжение речи миссис Уизли никто не услышал, потому что Гарри вскочил и обнял ее. Он постарался вложить в свое объятие все, о чем никогда ей не говорил, и, возможно, она его поняла, потому что, когда Гарри разжал руки, неуклюже потрепала его по голове, а после не очень ловко взмахнула палочкой, вывалив из сковороды половину бекона на пол.
«С днем рождения, Гарри!» — сказала Гермиона, влетая в кухню и укладывая свой подарок поверх остальных. «Подарок небогатый, но, надеюсь, тебе понравится». «А ты ему что подарил?» — спросила она у Рона, который, похоже, вопроса не услышал.
«Давай разверни Гермионин», — сказал он. Гермиона купила ему новый вредноскоп. Другие свертки содержали волшебную бритву, поднесенную Биллом и Флэр.
«О да, Бхей так гладко, что лучше не бывает», — заверил его мсье де Лакур. «Только нужно точно говорить ей, что вам требуется, иначе можно не досчитаться волос».
«Шоколад от де Лакуров и огромную коробку новейших товаров компании, всевозможные волшебные вредилки близнецов Уизли от Фреда с Джорджем». Гарри, Рон и Гермиона за столом засиживаться не стали, поскольку появление мадам Делакур, Флэр и Габриэль сделали кухню несколько тесноватой.
«Я все это упакую», — весело сказала Гермиона, отбирая у Гарри подарки, когда они втроем начали подниматься по лестнице. «Я уж почти все уложила, осталось дождаться, когда из стирки вернутся твои трусы, Рон».
Сердитый лепет Рона заглушил скрип двери, открывшейся на площадке второго этажа.
«Гарри, ты не зайдешь ко мне на минутку?» Это была Джинни.
Рон резко остановился, но Гермиона взяла его за локоть и потащила дальше, вверх по лестнице. Гарри, нервничая, вошел в комнату Джинни. Он никогда еще здесь не бывал, в этой маленькой, но светлой комнате. На одной ее стене висел большой плакат группы «Ведуньи». На другом — фотография Гвенок Джонс, капитана Холихедских гарпий, женской команды по квиддичу,
Письменный стол был расположен лицом к открытому окну, выходившему в фруктовый сад, в котором Гарри и Джинни когда-то играли двое на двое в квиддич против Рона и Гермионы. Теперь в нем был разбит большой жемчужно-белый шатер. Венчавший шатер золотистый флаг колыхался вровень с окном Джинни. Она взглянула Гарри прямо в лицо, набрала в грудь побольше воздуха и сказала: «Поздравляю с 17-летием».
«Ага, спасибо».
Джинни продолжала смотреть ему в лицо. Однако Гарри затруднялся ответить ей тем же. Это было бы все равно, что смотреть на источник слепящего света. «Хороший у тебя вид», — пробормотал он, указав на окно. На это Джинни отвечать не стала. И тут ее винить было не за что.
«Я не могла придумать, что тебе подарить», — сказала она.
«Да ты и не должна ничего». Эти слова она тоже оставила без внимания.
«Не знала, что может оказаться полезным. Что-то не очень большое, потому что иначе ты не сможешь взять его с собой».
Гарри решился взглянуть на нее. Слез на лице Джинни не было. Одно из многих ее замечательных качеств состояло в том, что плакала она редко. Гарри иногда думал, что это наличие шести братьев закалило ее. Дженни подступила к нему на шаг.
«И я подумала, нужно дать тебе что-то такое, что ты запомнил бы, понимаешь? Вдруг ты, занимаясь своими делами, встретишь какую-нибудь Вейлу?»
«Если честно, думаю, что возможностей встречаться с девушками у меня будет мало».
«Только эта надежда меня и утешает», — прошептала она и поцеловала его так, как никогда не целовала прежде.
И Гарри ответил на поцелуй, погружаясь в блаженное забвение, которого никакое огненное виски дать не могло. Джинни обратилась в единственное, что было на свете настоящего — ощущение от прикосновений к ней. Одна рука на ее спине, другая — на длинных, сладостно пахнущих волосах. Где-то за ними со стуком раскрылась дверь, и они отскочили друг от друга.
«О!» — язвительно произнес Рон. «Прошу прощения».
«Рон!» — прямо за его спиной маячила немного запыхавшаяся Гермиона. Наступило натянутое молчание. Затем Джинни произнесла голосом безжизненным и тонким:
«Ну, в общем, с днем рождения, Гарри».
Уши Рона пылали. Гермиона явно нервничала. Гарри хотелось захлопнуть дверь у них перед носом, но ему казалось, что в миг, когда она распахнулась, в комнате потянуло холодом, и пережитое им ослепительное мгновение лопнуло, как мыльный пузырь. Казалось, вместе с Роном в комнату снова ворвались все причины, по которым он желал порвать с Джинни, держаться подальше от нее. Он хотел сказать что-нибудь и не знал что. Взглянул на Джинни, но она повернулась к нему спиной, и Гарри подумал, что она, наконец, дала волю слезам, а утешать ее на глазах у Рона он не мог.
«Ну, еще увидимся», — сказал он и вышел вслед за своими друзьями из комнаты Джинни.
Рон стопотом спустился по лестнице, миновал заполненную людьми кухню, вышел во двор. Гарри не отставал от него, и испуганная Гермиона тоже семенила следом. Достигнув пустой, недавно подстриженной лужайки, Рон круто повернулся к Гарри.
«Ты же бросил ее! И что ты делаешь теперь? Мозги ей пудришь?»
«Я не пудрю ей мозги», — ответил Гарри, и тут их нагнала, наконец, Гермиона.
«Рон!»
Однако Рон поднял ладонь, заставив ее замолчать.
«Она разваливалась на куски, когда ты порвал с ней».
«Я тоже».
И ты знаешь, почему я так поступил, не потому, что мне захотелось.
Да, но теперь ты милуешься с ней, и у нее опять возникнут надежды.
Дженни не дура. Она знает, что это невозможно, не ждет, что мы поженимся или... И едва он это сказал, как в голове его образовалась картина. Джинни, одетая в белое платье, венчается с высоким, безликим, но очень неприятным незнакомцем. Казалось, в один головокружительный миг Гарри понял все. Ее будущее полно свободы и не обременено ничем, а у него... Он видит впереди одного лишь Волан-де-Морта.
Ты обжимаешься с ней при всяком удобном случае.
Больше этого не случится, — резко сказал Гарри. День стоял безоблачный, однако ему казалось, что солнце уже село. Тебя это устроит? Рон выглядел наполовину возмущенным, наполовину робеющим. Он покачался немного взад-вперед на каблуках, а потом сказал: «Ну тогда ладно. В общем, как его? Да». До конца этого дня Джинни больше не пыталась встретиться с Гарри наедине и не давала понять ни словом, ни жестом, что у них случился в ее комнате не просто учтивый разговор. И все же появление Чарли принесло Гарри облегчение. Забавно было смотреть, как миссис Уизли силком усаживает Чарли в кресло, воздевает волшебную палочку и объявляет, что сейчас она его, наконец, подстрижет по-человечески. Поскольку, вместив всех, кто должен был присутствовать на праздничном обеде в честь дня рождения Гарри, даже до появления Чарли, Люпина, Тонкс и Хагрида, кухня норы неминуемо треснула бы по швам, несколько столов вынесли в огород и поставили их там в стык. Фред и Джордж развесили в воздухе над гостями множество пурпурных фонариков, украшенных большими числами 17. Благодаря уходу миссис Уизли рана Джорджа выглядела теперь опрятно и чисто, но Гарри так и не смог привыкнуть к темной дыре на том месте, где раньше было его ухо, даром что близнецы то и дело шутили по ее поводу. Гермиона, выпустив из кончика своей палочки золотистые и пурпурные ленты, красиво развесила их по деревьям и кустам. «Очень мило», — сказал Рон после того, как Гермиона в последний раз театрально взмахнула палочкой, обратив листья дикой яблони в золото. — У тебя и вправду хороший глаз на такие вещи.
— Спасибо, Рон,
— отозвалась Гермиона с видом и польщенным, и смущенным сразу. Гарри с улыбкой отвернулся. У него появилось странное чувство, что, полистав на досуге 12 безотказных способов, позволяющих зачаровывать волшебниц, он непременно найдет главу о комплиментах. Гарри встретился взглядом с Джинни, улыбнулся ей, но тут же вспомнил о данном Рону обещании и поспешил завязать разговор с мсье Делакуром.
«С дороги, с дороги!» — запела миссис Уизли, проходя в калитку с висевшим перед ней в воздухе гигантским, размером с мяч для пляжного волейбола, с Снитчем.
Лишь пару секунд спустя Гарри сообразил, что это праздничный торт, который миссис Уизли, не рискнувшая нести его по неровной земле, держала волшебной палочкой на весу. Когда торт, наконец, утвердился посредине стола, Гарри сказал: «Выглядит потрясающе, миссис Уизли».
«О, пустяки, милый!» — ласково отозвалась она.
За ее спиной Рон поднял, глядя на Гарри, два больших пальца и произнес одними губами: «Молодец!» К 7 часам собрались уже все гости. Фред с Джорджем, стоявшие на страже в конце лужайки, одного за другим приводили их в дом. Хагрид облачился для такого случая в свой лучший и совершенно ужасный ворсистый коричневый костюм. Люпин, пожимая Гарри руку,
улыбался, но выглядел, как почудилось Гарри, подавленным. Странно, Тонкс, появившаяся вместе с ним, просто лучилась радостью.
«С днем рождения, Гарри!» — сказала Тонкс, крепко обнимая его.
«17! Это ж надо!» — произнес Хагрид, принимая от Фреда бокал вина размером с ведерко. 6 лет прошло с тех пор, как мы встретились, Гарри. Помнишь тот день?»
«Смутно», — ответил, улыбнувшись великану Гарри. «Это не ты случайно выломал тогда парадную дверь, нагрозил Дадли свиным хвостиком и объявил мне, что я волшебник?»
«Ну, подробности я призабыл», — фыркнул Хагрид.
«А как вы, Рон, Гермиона?» «Прекрасно», — ответила Гермиона. «А вы?»
«Да неплохо. Дел позарез. У нас единорожки народились. Как вернетесь, я вам их покажу».
Гарри старался не глядеть в сторону Рона и Гермионы, а Хагрид начал рыться по карманам.
«Вот Гарри никак не мог скумекать, чего тебе подарить, а после вспомнил про эту штуку».
Он вытащил маленький, немного мохнатый, затягивающийся сверху мешочек с длинным шнурком, позволявшим носить эту вещицу на шее.
«Ишачья кожа. В него чего ни сунь, никто, кроме хозяина, не достанет. Редкая вещь.
Спасибо, Хагрид».
«А, пустяки», —
сказал Хагрид и махнул ладонью размером с мусорный бак.
«Смотри-ка, и Чарли тут. Вот кого люблю. Эй, Чарли!»
Подошел, приглаживая ладонью жестоко укороченные волосы Чарли. Он был ниже Рона, крепко сколоченный, с множеством оставленных ожогами и порезами отметин на мускулистых руках.
«Привет, Хагрид, как жизнь?»
«Я уж 100 лет все написать тебе собираюсь. Как там Норберт?»
«Норберт!» — рассмеялся Чарли. «Норвежский дракон!»
«Теперь она зовется Норберта!»
«Хо! Так она девчонка, что ли?»
«Еще какая!» — ответил Чарли.
«А как вы их отличаете?» — спросила Гермиона.
«Драконихи обычно намного злее», — пояснил Чарли. Он оглянулся, понизил голос.
«Папе стоило бы поторопиться. Мама начинает нервничать».
Все посмотрели в сторону миссис Уизли. Она пыталась вести беседу с мадам Делакур, но при этом то и дело поглядывала на ворота.
«Думаю, нужно начинать, не дожидаясь Артура». Спустя секунду-другую крикнула она, повернувшись к огороду. «Похоже, его задержали. О!»
Все увидели ее одновременно, полоску света, пролетевшую над двором и опустившуюся на стол, где она обратилась в серебристого горностая, вставшего на задние лапки и сообщившего голосом мистера Уизли.
«Со мной министр магии».
Патронус растаял в воздухе, оставив семейство Флэр изумленно вглядываться в место, на котором он исчез.
«Нам здесь делать нечего», — мгновенно сказал Люпин. «Прости, Гарри, объясню в другой раз».
Он обнял Тонкс за талию, потянул ее за собой. Они дошли до забора, перелезли через него и исчезли из виду. Миссис Уизли выглядела ошеломленной.
«Министр, но почему? Не понимаю».
Однако времени для разговоров об этом уже не было. Секунду спустя у ворот возникли прямо из воздуха мистер Уизли и Руфус Скримджер, мгновенно узнаваемый по гриве седоватых волос. Вдвоем они пересекли двор, направляясь к огороду и залитым светом столам. Когда Скримджер вступил под свет фонариков, Гарри увидел, что министр выглядит намного старше, чем при последней их встрече. Он похудел, стал еще более мрачным.
«Прошу простить за вторжение», — сказал Скримджер, останавливаясь у стола, — «и за то, что без приглашения явился на праздник».
На миг взгляд его остановился на гигантском Снитче.
долгих вам лет жизни.
— Спасибо, — отозвался Гарри.
— Мне необходимо поговорить с вами наедине, — продолжал Скримджер, — а также с мистером Рональдом Уизли и мисс Гермионой Грэнджер.
— С нами? — спросил удивленный Рон. — А мы-то вам зачем?
— Об этом я скажу вам в месте более уединенном, — ответил Скримджер и повернулся к миссис Уизли.
— Найдется здесь такое место?
— Да, разумеется, — нервно ответила миссис Уизли. — Гостиная. Вы можете воспользоваться ею.
— Отведите нас туда, — сказал Рону Скримджер. — Вам, Артур, сопровождать нас не обязательно.
Мистер и миссис Уизли обменялись встревоженными взглядами. Гарри, Рон и Гермиона встали. Они молча шли к дому, и Гарри понимал, двое его друзей думают то же, что он. Скримджер каким-то образом прознал, что они собираются покинуть Хогвартс. Пока они, направляясь в гостиную Норы, пересекали неприбранную кухню, Скримджер не произнес ни слова. Огород был залит мягким, золотистым вечерним светом, но в доме уже стемнело, и Гарри, когда они вошли в старенькую уютную гостиную, повел палочкой в сторону масляных ламп. Скримджер опустился в продавленное кресло, которое обычно занимала миссис Уизли, предоставив Гарри, Рону и Гермионе тесниться бок о бок на софе. Как только они уселись, Скримджер сказал: «У меня имеются вопросы ко всем троим, и, думаю, их лучше задавать с глазу на глаз. Я начну с Рональда. А вы двое, — он указал пальцем на Гарри и Гермиону, — можете подождать наверху».
«Никуда мы не пойдем», — ответил Гарри, и Гермиона с силой закивала. «Либо говорите со всеми нами, либо ни с кем».
Скримджер смерил Гарри холодным оценивающим взглядом. Гарри показалось, что министр прикидывает, стоит ли обострять разговор с самого начала.
«Ну, хорошо. Со всеми так со всеми», — пожав плечами, сказал он и откашлялся. «Я прибыл сюда, как вам наверняка известно, в связи с завещанием Альбуса Дамблдора».
Гарри, Гермиона и Рон обменялись взглядами.
«Похоже, вы удивлены. Стало быть, вы не знали, что Дамблдор оставил вам кое-что?»
«Нам всем?» — спросил Рон.
«Мне и Гермионе тоже?»
«Да, каждому из...» — однако Гарри перебил его.
«Дамблдор погиб больше месяца назад. Почему потребовалось столько времени, чтобы отдать нам завещанное?»